Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Центральная тема российской прессы – тактика и стратегия рассерженных россиян на президентских выборах 4 марта, требования, с которыми выйдут граждане на марши протеста 4 февраля и очередные заявления кандидата в президенты Владимира Путина, которые он сделал в Петербурге на встрече с футбольными фанатами. Политические события последних дней, широко освещающиеся в российских средствах массовой информации, мы сегодня и обсудим. У нас в гостях руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
И лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей. Нашим слушателям задавать свои вопросы, отвечать на наши 8 800 200 ровно 22 12, учить нам по телефону пейджиговой компании в Москве компонент «Радио Свобода». Вы также можете послать телефону +7 903 74. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице по адресу www.svoboda.spb. Николай Андрей, ну давайте вот вчера Путин встречался с футбольными фанатами. Активно называется эта встреча, и то, что заявляется. Процитирую, допустим, вот кандидат президента России Владимир Путин в преддверии выборов, по всей видимости, решил завоевать симпатии огромной армии спортивных болельщиков. В минувший четверг он выделил несколько часов из своего пилотного рабочего графика для встречи в Санкт-Петербурге с представителями фанатских движений, на которые высказался по национальному вопросу. Предложил отбуцкать брата министра Фурсенко, да, за ЕГЭ, и даже выпил пиво и закусил раками. Дальше. Следите ли вы за отношением к вам и партии «Единая Россия»? Спросил его представитель одной из организаций футбольных болельщиков во время неформального ужина в ресторане. Честно, не очень, ответил Путин. Постукивают, конец цитаты, да. Вот эта риторика, да, я, в принципе, могу продолжить цитировать, но мне интересно, какое на вас производит впечатление последнее выступление Владимира Путина в средствах массовой информации, Николай?
Ну, вообще, вот именно это выступление, я за ним не особенно следил. По правде говоря, у Путина сейчас достаточно много выступлений, поскольку самый активный этап, заключающая фаза, да, предвыборной кампании, назовем это так. Ну, дело в том, что на самом деле ничего особо нового в риторике и в стилистике здесь, конечно же, нет, потому что Путин у нас давным-давно, с самого начала своего восшествия на вершину государственной власти России, всегда отличался вот этим ГБшным юмором, и вот этот вот солдафонский сленг, и вот вся эта риторика, она уже многократно повторялась. Но это действительно вызывает отклик у некоторой части населения, к коей я лично не принадлежу.
Продолжает и будет 6 лет еще вызывать?
Вызывать что?
Отклик.
А, отклик? Ну, у некоторой части населения, безусловно, да, поскольку это ориентировано именно на тех людей, кто это воспринимает.
Пожалуйста, Андрей.
Ну, я думаю, что, во-первых, это не то чтобы риторика самого Путина. По-моему, это придуманный для него образ специально. Вот, насколько я помню, была информация о том, что известную фразу «мочить в сортире» придумал вообще Сергей Доренко с Борисом Березовским для него. Его очень долго убеждали, что это надо сказать. Потом сработало, всем понравилось. Но, с другой стороны, так удачно повторить этот ход. Он все время воспроизводит и воспроизводит его. Да? То у него террористы по дну канализации ползают, значит, теперь отбуцкать министра. Сейчас это уже не работает. Это работало 10 лет назад, да, там народу понравилось. Вот. Сейчас это все выглядит такой бледной пародией на то, что было тогда. Вот слово «отбуцкать», скажем, да, ну, я не знаю, я общаюсь с футбольными фанатами, я не слышал, чтобы они его употребляли. Это что-то такое из очень или старой лексики какой-то, или придуманной, да. Я уверен, что кто-то из советников ему подсказал, и вот он пытается быть таким своим в доску народным парнем, но, по-моему, получается не очень хорошо и не вполне убедительно. Надо искать ему бы какой-то новый образ, но нового уже не найти.
Да, так и будет продолжаться. Да, ну вот я еще приведу выражение Владимира Путина. Я цитирую по Ньюс.ру.ком. «Я ведь именно поэтому сознательно не стал менять Конституцию под себя. Вы думаете, я в следующей интеграции не понимал, что будет примерно такая ситуация? Я примерно понимал, заверил болельщиков Путин. И то, что сейчас происходит, меня не обескураживает, не раздражает, не огорчает. Я этому рад, я этого хотел. Это он по поводу политической конкуренции, да? И вот как раз Борис Грызлов в интервью газете, российской газете, он заявил, да, это очень интересно. Я уже говорил, что прошедшие митинги, на мой взгляд, показали, прежде всего, уровень развития нашего гражданского общества. Оно в России уже есть, оно активно, и это тоже важный результат предыдущего десятилетия, конец цитаты. Вот хорошо от Бориса Грызлова слышать такие слова, как вы? Николай.
Ну, в общем, конечно, власть вынуждена реагировать каким-то образом на происходящие события. В данном случае вот это высказывание симптоматично, это есть реакция, поскольку ну, невозможно быть глухим к происходящему в своей собственной стране. Но только вот благодаря или вопреки, вот в чем вопрос. Я имею в виду вот это становление гражданского общества, о котором идет речь. Благодаря ли деяниям Путина и партии «Единая Россия», а не вопреки? Потому что это скорее вопреки все же происходит.
Кстати, Макаров, спикер законодательного собрания, он как раз из Санкт-Петербурга, он сказал, однозначно, парламент – это место для дискуссии, да, Андрей?
Тут очень интересная ситуация, что вот эти все ребята из «Единой России», из кремлевской администрации, которые все эти годы давили протест, сажали особо буйных протестантов в тюрьму, растаптывали политические свободы, сейчас вдруг всем им очень понравилось, что люди вышли на улицу против них протестовать. Знаете, там просто целый хор восторженных голосов. Там, значит, Владислав Сурков, Василий Якименко тут дал интервью, значит, расхвалил, тоже сказал, какие замечательные люди вышли на площадь. Там Дмитрий Рогозин хвалил, Борис Грызлов. В общем, можно долго тут перечислять. Ну, я думаю, что это неспроста, что это обсуждалось в кремлевских кабинетах, была дана установка, в том числе, кстати, и СМИ прокремлевским, на то, что вот, вот эти ребята хорошие, те, кто вышел на митинги, это хорошие люди, значит, все прекрасно, плохие оппозиционеры, которые на трибуне, плохие экстремисты, которые там пытаются куда-то этот процесс увести, там, плохой Навальный, плохой Немцов, плохой Лимонов, люди замечательные. Ну, вот они пытаются играть в такие разводки. Ну, я думаю, что те, кто выходил на площадь Сахарова, на болото, ну, и те, кто в Петербурге выходил на Пионерскую площадь, это взрослые самодостаточные люди, состоявшиеся в жизни, которые вполне способны отличить разводку от подлинного желания там, диалога и что-то менять в стране. Да? Так что не пройдет у них этот номер.
Хорошо, спасибо, Андрей. А мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в гостях руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Да, ну вот продолжается обсуждение в российских средствах массовой информации относительно вопроса, надо ли проводить переговоры между оппозицией и Владимиром Путиным. Вот последние данные, которые сообщает, значит, газета «Ру», интернет-издание. В графике премьера Владимира Путина, который баллотируется в президенты, пока не запланирована встреча с представителями оппозиции, сообщил в четверг пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков. Пока в графике таких встреч нет. График, вы видите, несколько напряженный, но Путин никогда не отвергал возможности общения с представителями любых групп, кроме тех, что находится вне закона. И он это подтвердил вчера, сказал Интерфаксу Песков. Конец цитаты. Вот, у меня к вам вопрос, Николай. Вы вообще за переговоры или против?
Смотря о чем переговоры, смотря в каком формате
вот, они будут. Вот, очень интересно. Пожалуйста, ваше мнение.
Нет, ну, дело в том, что если те люди, которые называют себя оппозицией, предполагают отсутствие любого диалога в обществе, тогда, в общем, их движение также ведет в тупик, поскольку общество, во-первых, должно быть информировано об их конструктивных идеях.
Ну, знаете, Владимир Буковский сказал по поводу того, надо ли переговариваться с этими ворами, жуликами и так далее.
Вот, да, есть две стратегии, два взгляда на это дело. Одна стратегия, соответственно, гласит о том, что нужно вести некие переговоры, но подчеркиваю, смотря о чем. Переговоры могут быть, в частности, о процедуре отставки. Это тоже переговоры.
Это смешно выглядит. Говорить Владимир Владимирович, когда вы уйдете в отставку, как это будет выглядеть?
Совершенно верно. На сегодняшний день это выглядит несерьезно. А вторая тактика – это избегать вообще всяческих контактов. Ну, в общем, и тот, и другой способ, он возможен. Я не знаю, какой более перспективен, на самом деле, потому что, как я полагаю, на сегодняшний день ни тот, ни другой не приведет к торжеству оппозиции. И, естественно, переговоры оппозиции, скажем, с действующей властью во главе с Путиным, они могут даже способствовать большей легитимизации Кремля в глазах россиян. И поскольку, как это будет подано, опять-таки, вот кремлевской пропагандой, что к царю пришли холопы для того, чтобы поговорить, как они должны устроить жизнь.
Да, политический тупик наступил вообще полностью.
Да, в каком-то смысле ситуация патовая на сегодняшний день. И до тех пор, пока не будет выработана некая ясная, четкая и консолидированная программа, она будет такой оставаться, на мой взгляд.
Андрей. Ну, вот я думаю, что, значит, такая программа, в принципе, существует у людей, которые выходили на площади. Да, есть резолюции митингов московских, питерских. Это как раз программа «Минимум», которая объединяет достаточно разных людей, которые вместе выходили протестовать против итогов этих выборов. Честные выборы, освобождение политзаключенных, отставка Чурова, политические реформы. Все это озвучивалось, и все эти резолюции существуют, и они были сформулированы в форме требования к властям, как к федеральным, так и к петербургским. Вот. И, собственно, обсуждать надо именно вопрос выполнения этих требований. Пока что мы видим, что требования не выполняются, даже простейшие, там, типа отставки Чурова, такое же уж могли бы бросить народу кости, да,
ну, и протестным что, массам. Идти на переговоры?
Ну, смотря как это... Я не являюсь противником переговоров, но смотря как это будет выглядеть. Действительно, прийти для того, чтобы Владимир Владимирович попозировал перед камерами и сказал, смотрите, какой я тут со всеми общаюсь, Юрой Музыкантом, там, Захаром Прилепиным, а вот, значит, пришли представители митинга, общаюсь и с ними, это смысла нет никакого, да, нам создавать ему пиар-картинку. Вот надо по той повестке дня, которая есть, да, требования предъявлены, прийти и вот настаивать на их выполнение... Почему нет? В таком формате надо разговаривать. Другой вопрос, если реально у власти желание этого диалога, если в Москве мы видим, что они хотя бы пытаются имитировать на федеральном уровне, да, они вот хотя бы говорят, что мы не против, давайте, вносят какие-то инициативы Медведев в Думу, реформаторские, хотя половинчатые и серьезно не влияющие на политическую ситуацию в этом избирательном цикле, по крайней мере. В Петербурге, например, вообще нет никакого диалога, он просто отсутствует. Смольный замолчал. То есть губернатор Полтавченко один раз так из-под стола высунулся, значит, после выборов, где он сидел...
Чемпион,
где
он сидел... чемпион по сидению в интернете, да, так сказать, где... самый главный вообще чиновник в России.
В Твиттере, да. Где он находился, видимо, после оглашения результатов выборов, сказал, что это Госдеп заплатил, значит, за митинги. Был освистан петербуржцами. Впервые он новый губернатор, это еще не успел, собственно, ломать дров, никто к нему так плохо особо не относился, но был освистан, естественно, за это на Пионерской площади, и все, тишина. То есть ни переговоров, ничего нет вообще, ни обсуждения. Даже
ну, о чем с ним, о чем оппозиции с ним беседовать-то? Зачем он нужен, губернатор, я имею в виду?
Да, о чем поэтому
вы представитель оппозиции,
поскольку,
какие вопросы вы ему будете задавать?
Поскольку диалога никакого нет, мы будем продолжать протестные акции, будем проводить шествие 4 февраля, так же, как и в Москве люди, и у нас есть некие идеи о том, как можно выстроить конфигурацию власти в Петербурге на переходный период. Я, может быть, дальше бы их сообщил.
Хорошо, обязательно, да, пожалуйста, Николай.
Я хотел бы вернуться, но, правда, Андрей тут, в принципе, сам уже ответил на этот вопрос, поскольку я сказал, что у оппозиции нет программы, Андрей сказал, что она есть, но тут же в следующем предложении сказал, что это программа «Минимум». Это совершенно
конечно,
правильно.
Конечно.
А программа «Минимум», к сожалению, это свидетельство отсутствия долгосрочной программы. Я имел в виду то, что программы стратегии развития страны в целом у оппозиции, оппозиция – это очень разношерстная на сегодня публика, которая не имеет общей программы. Вот что я имею в виду. А тем более нет общей программы по поводу развития страны, потому что, ребята, ну хорошо, вот честные выборы – это, конечно, без этого никуда, естественно. Но дело в том, что есть еще такая вещь, как экономика, и наша страна находится в очень большой зависимости, а ситуация экономическая и у нас в стране, и в мире сейчас очень нестабильная и очень просто очень серьезная и тревожная. Наша страна может оказаться в пропасти, в экономической, независимо от того, будут ли честные выборы, или не состоятся эти выборы. И вот за это взять ответственность на себя оппозиция на сегодняшний день абсолютно не в состоянии, потому что тех людей, которые могут выполнять вот эту работу, на сегодняшний день их нет. И нет консолидированных политических групп. Есть отдельные политические партии, которые называют себя оппозицией. Они выдвигают каждое свое
программу. Николай, а вы считаете это плохо? Вам нужен какой-то лидер конкретный такой, да?
Минуточку. Нет, лидер – это тоже плохо, на самом деле. Когда есть один царь, пусть он чуть лучше предыдущего царя, это тоже очень плохо, разумеется. Это, конечно, ни в коем случае никакая не демократия. Это традиционный для России царистский путь развития. Но я имею в виду, что, тем не менее, вот всем тем людям, которые сегодня называют себя... Сейчас идет активный гражданский протест. И это здорово, что активизировалось гражданское самосознание нашего общества. Чудовищные нарушения на выборах послужили вот той питательной средой, которая запустила эту мозговую активность российского общества. Это хорошо, что Россия проснулась от спячки. Но вместе с тем этого мало, потому что следующий шаг должен быть – это выдвижение новой генерации этих, назовем их лидерами, хотя это могут быть просто некие мозговые центры, которые предоставят, тем не менее, четкую, вполне какую-то осознанную программу, которая может быть поддержана большинством населения. Вот о чем я говорю.
Да, пожалуйста, Анна.
Ну, я думаю, что тут не надо ставить телегу впереди лошади, да? Сейчас происходят вот эти массовые протесты. Как я уже сказал, есть вполне четкие требования, с которыми согласно большинство протестующих, да и по соцопросам большинство граждан России считает, что выборы были нечестными.
Вот, одну секундочку, Анна, я вас прерву, как раз процитирую вообще данные социологического опроса. Вот каждый шестой россиянин, 16%, согласен принять участие в митинге, демонстрации или акции протеста, при этом, как показал опрос Фонда общественного мнения, 76% к такому событию останется равнодушным. Наконец, это, пожалуйста.
Ну да, это ничего тут особенного в этом нет, это нормально. Большинство населения, оно всегда так или иначе пассивно, активность проявляет лишь меньшинство. Это не важно. Так вот, сначала политические свободы, сначала возможность гражданам реально выбирать себе власть и понимание того, что от твоего голоса что-то зависит, не что-то, а что сам выбираешь себе губернатора, сам выбираешь себе парламент, сам выбираешь президента, да, из списка тех людей, которые желают и хотят, значит, баллотироваться, а не тех, которые Сурков составил. А потом уже, потом свободная конкуренция различных программ на выборах и, естественно, различное видение экономики, потому что, ну, что там общего может объединять в экономических взглядах Немцова и Зюганова, да? У Немцова скорее больше с действующей властью, при которой работают масса либеральных экономистов, и в правительстве даже после отставки Кудрина немало осталось...
Андрей, простите, но все-таки философский вопрос вообще. Что определяет, собственно говоря, политику внутреннюю в России? Меньшинство или большинство?
Конечно,
вот Путин всегда апеллирует к большинству, правильно?
Ну, Путин апеллирует большинство, определяет, естественно, меньшинство, определяет кремлевская администрация, просто поскольку выборов в России нет как таковых, да, у нас вопрос о власти не решается путем выборов, он решается несколькими людьми, находящимися в кремлевских кабинетах, они формируют списки партий, которые допущены к выборам, списки
кандидатов. Это имитация,
да.
Реально кто определяет?
Реально в определенный момент Путин совпал с чаяниями, настроениями масс, это было в начале нулевых, плюс ему повезло с ценами на нефть, и, безусловно, на второй срок, когда он избирался, у него было все хорошо. Сейчас у него все уже нехорошо, и ситуация для него совсем не веселая. Вот, поэтому я думаю, что размах, масштаб фальсификации на президентских выборах будет гораздо больше, нежели был на думских, ему будут натягивать победу в первом туре. Кто определяет? Да вот та же кооператив «Озеро», те люди, которые, как сказал Путин, группа, как там он говорил, успешных людей, которые вытащили страну там, да,
это имитация
сакрализации. Да, они отлично поработали, они стали миллиардерами за это время. Все друзья Путина стали миллиардерами. Ни один не друг Путина миллиардером не стал долларовым за это время в России. Вот прекрасная работа. Вот эта группа и определяет пути развития страны. Пока еще.
До сих пор.
Да.
Пока еще. Да, пожалуйста. Да.
Ну, хотел бы внести ясность по поводу меньшинства и большинства. Лучше всего апеллировать цифрами, естественно.
100 тысяч, которые пришли на Сахаровский проспект.
Ну, по отношению... отношению к 140 миллионам населения России, это, безусловно, меньшинство.
Меньшинство.
Но эти 100 тысяч никак не определяют, естественно, развитие России на сегодняшний день. Другое дело, что вот там назывались цифры 16% населения. Это, кстати говоря, характерно для всего мира. Примерно 20% населения – это та активная часть, которая критически настроена, и которая является двигателем неких процессов. Иногда они не всегда бывают прогрессивными, эти процессы, кстати. Это тоже надо иметь в виду. Потому что, ну, на примере, в частности, арабских стран, там процессы очень противоречивые. Отойдем от арабских стран. Вот что происходит у нас. Естественно, Путина сейчас не поддерживает 75% населения, как было в свое время. Сейчас самые ярые апологеты Кремля говорят о том, что его поддержка электоральная где-то 50, ну, и даже называют цифры больше.
Я процитирую буквально одну секундочку. Ну, да, секунду, вот да. Ведомости со ссылкой на ВЦИОМ дает при ответе на вопрос, если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то за кого из кандидатов вы проголосовали? Фамилию Путина 14 января назвали 52% респондентов.
Совершенно верно. Но другие исследователи называют цифру 35% поддержки. Наверное, она ближе к реальности, вот эта цифра. Как мне представляется, 35%.
Да, в Петербурге, кстати говоря, 41%. Это официально, не официально.
Это как раз коррелирует с той цифрой, которую назвал я, 35%.
То есть, похоже, второй будет...
Я сейчас не о туре говорю, я сейчас просто о понятии меньшинства и большинства. Так вот, эти 35% от 140 миллионов населения России, это никак не меньшинство. Ну, это и не физическое большинство, но это та огромная масса населения, с которой, в общем, тоже надо считаться с этими настроениями и как-то с этим работать.
Хорошо, вот сегодня все сообщают о том, что подана заявка в Москве на проведение митинга 4 февраля. Мы обязательно эту тему обсудим, и очень будет интересно о том, порассуждать о том, как вообще проходили не просто переговоры в Санкт-Петербурге между представителями оппозиционных организаций вообще по поводу этого числа. Вот нам пишет Николай, для российских избирателей нужно, чтобы премьер, как кандидат в президенты, дебатировал с оппозицией, в том числе и Зюгановым, а не встречался на посиделках с выбранными журналистами, футбольными фанатами и подхалимыми фронтовиками. Конец.
Согласен, я ничего и не говорил против этого, разумеется, он должен в дебатах участвовать, но он никогда не участвовал в дебатах.
Никогда.
Это нужно российским избирателям, но только не ему самому, потому что Путин чувствует себя комфортно только в очень благоприятной среде, когда вокруг него люди, которые не задают неприятных вопросов.
Спасибо, иначе он теряется. Спасибо. А я напомню нашим слушателям, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Главная тема: произошли ли в нынешней России такие изменения, которые указывают на необратимость начавшихся демократических перемен. Обсуждают историк, социолог Сергей Цирель и декан факультета политических наук и политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Артемий Магум. Ведущий я, Виктор Рызунков. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу. Время московское. А продолжение нашей программы. Сегодня у нас в эфире «Час прессы». У нас в петербургской студии «Радио Свобода» руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и политик Андрей Дмитриев. Слушайте после краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Участники оргкомитета акции «За честные выборы» сегодня подали в столичную мэрию официальную заявку на проведение 4 февраля шествия и митинга с участием 50 тысяч человек. Один из кандидатов в президенты России, Михаил Прохоров, обещает в случае победы на выборах президента сократить срок полномочий главы государства с 6 до 4 лет. В Дагестане боевики, убитые накануне вечером в Кизилюртовском районе, причастны к убийствам, поджогам и рэкету, сообщает Национальный антитеррористический комитет. В Саратове свидетели вновь не явились в суд, где рассматривается дело рядового Андрея Попова, обвиняемого в дезертирстве. На прошлом заседании 10 января удалось допросить только двоих из 20 свидетелей обвинения. Спикером Нижней палаты парламента Казахстана избран председатель пропрезидентской партии «Нур-Отан» Нурлан Нигматуллин. На первом заседании парламента нового созыва депутаты выразили доверие действующему правительству и оставили Карима Масимова в должности премьер-министра. На Кубе после 50-дневной голодовки в четверг вечером скончался диссидент Вилмар Вильяр. Ему был 31 год. В ноябре Вильяра приговорили к 4 годам тюрьмы по обвинению в подрывной деятельности. Президент Мьянмы Тейн Сейн пообещал продолжать демократические реформы. Он также призвал США и Евросоюз отменить санкции, введенные в прошлом против Мьянмы в связи с преследованиями оппозиционных активистов. В пакистанском городе Мултан в четверг вечером похищены 2 иностранцев, граждане Италии и Германии, сотрудники немецкой гуманитарной организации. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских средствах массовой информации, посвященные центральным политическим темам дня, стратегии и тактики рассерженных россиян на президентских выборах 4 марта, требованиям, с которыми выйдут граждане на марши протеста 4 февраля, и очередным заявлением кандидата в президенты Владимира Путина, которое он сделал в Петербурге на встрече с футбольными фанатами. Сегодня у нас в гостях руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и лидер петербургского организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской страница сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Андрей, да, ну вы как представитель оппозиции, сегодня все отмечают то, что подали заявление в Москве проведение 4 февраля марша. 50 тысяч человек уже готовы только по интернетским данным примерно участвовать, да? Что в Петербурге? Что, чем все это закончилось и во что превратилось?
В Петербурге тоже будет марш 4 февраля. Вчера была подана заявка на проведение такой акции в Смольной. Место сбора БКЗ Октябрьский, 14.00. И предложено 2 маршрута по Невскому проспекту и до либо Дворцовой площади, либо до Исаакиевской, где проведение митинга. Предшествовало всему этому достаточно длительные переговоры между 2 оргкомитетами. Я тут не буду утомлять слушателей подробностями всего этого. Ну, в общем и целом, я смотрю так с оптимизмом на эту ситуацию и надеюсь, что все-таки будет шествие единое. Вот в нашей заявке, которая была подана, там достаточно широкое представительство организации, там участвует «Другая Россия», которую я представляю, Компартия Российской Федерации официально вошла, партия «Ротфронт», то есть не парламентские, левые, русские националисты, там сразу несколько организаций тоже участвуют, и представители либеральных сил, Объединенный гражданский фронт, Солидарность, Партия народной свободы. Вот вели достаточно долго переговоры мы с другим оргкомитетом, куда входит «Яблоко» и еще целый ряд организаций. Ну, тут камнем преткновения стало участие националистов и символика, то есть то, что вот яблочники не хотят стоять
вот под... Вот в Москве пошли с флагами, да, а в Петербурге не хотят.
Яблочники не хотят стоять под имперскими флагами, ну, хотя, в принципе, вот, на мой взгляд, их никто и не заставляет это делать. Они вполне могут идти своей группой, и мы помним, что Григорий Явлинский выступал на площади Сахарова, прекрасно соседствовали там и националисты, и либералы, понятно, что все друг друга не любят. Ну, что ж теперь делать? Мы, в конце концов, это делаем не ради себя и их организаций, ради граждан, ради свободы России. Поэтому мы не теряем надежды, хотя тот оргкомитет подал свою заявку альтернативную на тот же маршрут и на то же время, что все-таки это будет единое шествие, и никакого раскола не произойдет. В любом случае, 4 февраля, я надеюсь, в Петербурге акция будет массовая, и численность ее будет не сильно меньше, чем в Москве.
У нас звонки, одну секундочку, да. Валентин из Рязани, пожалуйста, наш постоянный слушатель.
Здравствуйте. Я думаю, что все-таки дело не в 52%, или, как ваш гость определяет, это 35%, выдавая желаемое за действительное. И не в том, что есть программа или нет, в которой они тоже путаются, то ли есть, то ли нет. А дело в том, что в той мысли, которую высказал еще Пушкин, помните эти слова, пришла пора, и она влюбилась. Ну, я думаю, всем понятно, что имеется в виду. Вот. Я думаю, что если вот ваши гости, их деятельность рассматривать в этом контексте, что они приближают эту пару, ну да, это положительная деятельность. Но мне вовсе не хотелось бы, чтобы в будущей власти находились такие люди, как у вас вот в аудитории. Надо все-таки быть посерьезней. Года-то ваши уже приличные. Спасибо.
А что вы имеете в виду, Валентин? Непонятно ничего. А вот... Ну, Николай.
Я могу ответить за себя. Я, собственно, ни в какой власти, естественно, не окажусь, потому что я, а, не политик, б, ни в каких партиях не состою и даже ни в каких оргкомитетах. Я просто журналист, публицист, издатель. Ну, можно многое перечислять. Короче говоря, я по роду по своей профессиональной деятельности являюсь наблюдателем всех процессов, но, естественно, у меня есть определенные политические взгляды и своя гражданская позиция. Но в политике это просто слушатель немножко переоценил мое участие. И хотел бы еще уточнить, что цифры, о которых я говорил, это не я не выдумал, это результаты социологических опросов, а не моя какая-то голословная выдумка.
Владимир Иванович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, Свобода. Вы знаете, вчера инцидент такой был неприятнейший. На вот Новослободке возле торгового центра 6 охранников избивает подбившего мужчину. Я мимо шел и вступился в это, но меня поразил самый главный факт. Уйма народу в этом торговом центре и общенациональное, извините за нелитературное слово, шугань. И вот вчера вечером иду, смотрю, когда идет вот это шествие, поминальное шествие в честь расстрелянных граждан, адвокатов, и идет ряд вот этих, вы извините меня, шакалов, ментов, что там охранники, и я просто думаю, что стране надо подниматься, и вот это чувство страха против вот этой шакальной власти, я почему говорю так резко, потому что меня размутила именно вот сама форма вот этого мероприятия, понимаете, что государством создана система насилия и система страха, по отношению к которым это насилие применяется.
Понятно, Владимир Иванович, понятно, спасибо большое. Я хотел бы вот опять процитировать некое предложение, которое мне интересно было бы с вами обсудить, как с журналистом, с политиком. Известный правозащитник, да, Александр Подрабинник на страницах «Грани.ру», интернет-издание, он предложил вот что сделать. Он предложил на митинге 4 февраля призвать граждан России кампании гражданского неповиновения. И, в принципе, с этим созвучно прозвучала статья Ольги Романовой, известной журналистки, тоже на интернет-издании газета.ру «Жить по Ганди». Да, она перечисляет все эти варианты, как Махатма Ганди осуществлял свою политику сатиграхи. Да, ну, собственно говоря, вот у меня к вам такой вопрос. Насколько это может быть действительно результативным? Да, пожалуйста. Ну, начнем, Андрей, с вас.
Ну, сейчас такое время настало после этих митингов. Все поменялось в жизни страны и в общественной жизни. И мы
и
не видим...
кардинально, да, каждый день.
Поэтому все озабочены вопросами, что делать, как менять политическую систему, как, значит, обустраивать дальше жизнь страны в этот вот переходный период. Ну вот, я бы здесь поделился, может быть, своими мыслями насчет Петербурга. Вот Подрубинок призывает 4 февраля в Москве начать кампанию гражданского неповиновения. У нас есть мысли, это в данном случае я высказываю только от другой России, от себя, о том, как можно было бы в Петербурге поменять ситуацию. Как я уже сказал, требования петербургской властью митингов полностью проигнорированы, основной из которых был отмена результатов выборов в ЗАГС и роспуск его. Вот, но при этом в Петербурге уникальная ситуация. В отличие от общероссийской, у нас половина избирателей, пришедших на выборы, отдала свои голоса за три оппозиционные партии. За «Яблоко», КПРФ, «Справедливую Россию». Они представляют даже по официальным данным, то есть они выборы были с фальсификациями, даже по этим данным они представляют половину избирателей Петербурга. Поэтому, если эти три партии не признают итоги выборов, а они заявляют, что они не признают, они могут выйти из законодательного собрания и сформировать иной орган власти. Ну, скажем, можно было бы красиво назвать его конвентом, как назывался парламент времен Великой Французской революции. Дальше к этому конвенту могли бы присоединиться и гражданские активисты, и другие политические силы, несистемная оппозиция, у которой, как правильно сказал представитель национальности, Листов тоже до выборов не допущенных, украли вообще все голоса.
Вы знаете, Андрей Лимонов у нас в эфире вообще еще несколько лет назад предложил депутатам сдать свои мандаты.
Вообще. Да, ну это сейчас это обретает все более ясное очертание, и это реально именно в Петербурге, потому что все-таки в Думе там понятно, что другая ситуация. В Питере вот половина, даже по этим сфальсифицированным данным, половина оппозиционных партий, они легитимны. Значит, конвент берет на себя управление городом в течение за период, пока будут приняты новое законодательство о выборах, с учетом пожеланий избирателей, проведены новые выборы губернатора и законодательного собрания, и избирают человека, который будет на переходный период городом руководить, председателя конвента. Ну, раз уж мы заговорили о французских революционерах, то символично, что этим человеком мог бы стать, мне кажется, Жорес Алферов, названный в честь известного французского революционера Жореса. Тут очень важно, что этот человек пользуется с абсолютным моральным авторитетом в Петербурге. Он депутат Госдумы от КПРФ, он Нобелевский лауреат, и мне кажется, что абсолютное большинство петербуржцев, если говорить о каких-то моральных авторитетах для них, они вот этого человека таким авторитетом считают. Ну, это предложение, да, тут могут быть и другие варианты.
Но оно обсуждается, это предложение, вообще, да, в политических кругах Петербурга?
Да, оно обсуждается. Что интересно, мы находим отклик у некоторых депутатов, избранных действительно от оппозиционных партий, в частности, Алексей Ковалев из «Справедливой России». Он предлагает формировать избирательный комитет из числа тех депутатов, которые, вот они провели альтернативный подсчет, сколько реально было избрано депутатов и кто реально эти люди, и он предлагает собрать их отдельно от вот этого действующего законодательного собрания и сформировать
то, что... которые были избраны, но которых засчитали, скажем так, которые не прошли.
Из оппозиции те, кто не избран, плюс те, кто не был избран, и, может быть, он сказал даже из «Единой России», там, часть тех, кто не получил свои мандаты из-за фальсификации. Вот, то есть это улица с двусторонним движением, и мне кажется, здесь будет многое зависеть от гражданской общественной активности. Будет массовое шествие 4 февраля, будут массовые протесты в марте, все это будет подогреваться, развиваться, и мы реально имеем шанс в Петербурге переломить ситуацию. И нам хватит уже, в конце концов, плестись в хвосте у Москвы. То есть Петербург отставал сильно по протестам в последнее время, как-то вот вторично все это здесь происходило.
Вот четвертая революция.
Вот у нас есть вполне себе шанс вернуть себе действительно реальную столичность и показать всей России путь, каким образом мы можем избавиться от существующего нелегитимного режима.
Звонки. Елена из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Во-первых, хочу сказать, что я никакого отношения к власти не имею, чтобы не возникали вопросы. Я даже на данный момент безработная. Но я хочу сказать, что революционная нахрапистость вашего политолога-журналиста, этого Андрея, просто восхищает. Вот. И не дай Господь, что они придут к власти, вот это вот ваше активное меньшинство и между собойчики, которые вы устраиваете от имени как бы народа. Не дай Господь, от России останутся ручки и ножки. И я очень надеюсь, что когда дойдет дело до серьезных каких-то вещей, то вот то самое активное, то есть неактивное большинство, о котором вы упоминали, оно поднимется и скажет свое слово. Не надо говорить, что власть нелегитимна. Вот 4 марта мы увидим, легитимна она или нет. Как бы вам этого хотелось или не хотелось. Но большинство существует, и я принадлежу к этому большинству.
Замечательно, Лена, спасибо большое за ваше мнение. Пожалуйста, Николай.
Я боюсь, что у меня просто не хватит физического времени программы для того, чтобы ответить на накопившиеся уже у меня там тезисы, мысли и так далее. Но, тем не менее, оттолкнусь от последнего, что прозвучало, и постараюсь быть очень кратким. Во-первых, я также категорически против революционного пути развития российской новейшей истории. Но этого реально, конечно, этого не произойдет.
Социологи пишут о том, что никто вообще не за Россию.
Да, разумеется. Очень. Та риторика, которую демонстрирует Андрей Дмитриев, вот о чем сейчас тоже с опаской говорила слушательница, это, в общем, действительно такое активное меньшинство, но ни в коей мере оно не объемлет всех тех людей, которые называются оппозицией. Ну, я думаю, тут Андрей спорить не будет, естественно. И тем более, что он и говорил, что я говорю от себя. От себя и от своей группы. Вот и все. А вместе с тем, опять-таки, вот прозвучали сравнения Москвы и Петербурга. Безусловно, те протестные настроения, которые продемонстрировала Москва, Петербург не просто отстает, в десятки раз отстает. Потому что то количество народу, которое выходило на протестные акции в Питере, оно просто в десятки раз меньше московских. И что самое главное отличие вот Москвы и Питера, по-моему, в этих протестных настроениях, основная часть людей, которые выходила на Болотную площадь и на проспект Сахарова, это люди, не имеющие никакого отношение к политическим партиям. Это обычные граждане России, которые недовольны тем, что их дурачат. И единственный лозунг, который их объединял, и который они выносили на улицу, и за которым они готовы были идти, это был лозунг за честные выборы. И вот мне кажется, если бы так было и в Петербурге, это было бы совершенно правильно, если бы отсутствовала любая, как раз это вот то, к чему призывает оргкомитет за честные выборы. Это вот тот оргкомитет, который, как Андрей выразился, второй, но на самом деле каждый оргкомитет, естественно, считает себя первым. Так вот, вот этот оргкомитет за честные выборы, который как раз призывает к тому, чтобы не использовать партийную атрибутику, не использовать политические призывы. Кстати, сами они не будут их использовать. Вот, по-моему, это единственный правильный путь, который позволит...
Честный выбор — это политический призыв, извините.
Но это не призыв политических групп и партий.
Призывать за себя голосовать, я думаю, всех ума хватит.
Минуточку. У каждой партии есть свои знамена, там, флаги, слоганы и так далее. Вот эти вот флаги, в частности, имперские, которые упоминались, которые, естественно, вызывают оторопь.
Но это не только политический призыв, это еще и социальный. Одну секундочку.
Вот они-то как раз призывают к тому, и в Москве, кстати, на эту тему тоже большие дебаты, между прочим, идут, несмотря на то, что действительно там присутствовала не очень многочисленная группа с имперскими флагами, националистов. И в Москве этот вопрос тоже не очень просто сейчас обсуждается. Он очень серьезно московскими уже, теми, кто занимается в оргкомитете московских акций протеста. И в Питере он является очень серьезным. И если действительно все люди откажутся, все представители вот этих политических групп под демонстрацией своей политической атрибутики и будут выступать только за честные выборы вот в этой акции, по-моему, это правильно. И тогда это позволит на данном этапе вот этот процесс, чтобы приобрел некую массовость.
Вообще, по идее, надо просто пойти. Молчаливое большинство, да, должно пойти без флагов, да, без каких-либо фишек, афиши или там, я не знаю, плакатов и прочее.
Ну, почему? А с плакатами? За честные выборы?
Нет, вообще без всего, просто молча.
Да? Ну, это каждый... мы это готовы обсуждать, и мы предлагали. Это обсуждаемо все, да? Будем разговаривать с старым оргкомитетом. Да, это все будем решать. Значит, я про революцию. Два слова буквально. Слушательница, ответьте, Николай.
Коротко, пожалуйста.
Значит, революции, не надо же воспринимать это как, что сейчас придут там люди в кожаных, в кожанках, да, и начнут тут расстреливать всех там богатых и проверять там, у кого руки с мозолями, у кого беса. Революции в 21 веке, это основная форма, это бархатная революция, да, то, что мы видели на Украине, например, в 2004 году, во многих других странах. Большинство из них, кстати говоря, являются бескровными. И в России, мы надеемся, будет то же самое. И, разумеется, конвент подвергнет гильотинированию губернатора Полтавченко и руководства партии «Единая Россия» в Петербурге, но это будет исключительно политическое гильотинирование.
Ну, слава богу, те процессы, которые происходят в России, слава богу, Андрей, что вы призвали к политическому гильотинированию. И вот именно этого-то и опасаются слушатели, читатели и зрители.
Нет, на самом деле...
те процессы, которые происходят у нас в стране, они уже названы революцией как раз вот по типу бархатной.
Но, уже так называют.
Не надо бояться. 70 лет убеждали вообще коммунисты россиян в революции, и это слово стало уже просто ругательным.
Совершенно,
да?
не то, что ругательным, оно, уже просто оно вызывает привкус крови, ужас, и этого все боятся. Ужас, вот этого ужаса кровавого все боятся. И, естественно, я тоже сам имел в виду экстремизм.
Надо реанимировать вообще все значение слова «эволюция» на самом деле. Оно совершенно другое.
Да, оно однокоренное к слову «эволюция», на самом деле. Да. Просто это быстро происходящий эволюционный процесс.
Николай из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Ну, вот у вас проводились аналогии французской революции. Но тут можно вспомнить, что для французских революционеров внешнее вмешательство было табу. И, в общем, как раз людей в этом заподозренных таки тут же гильотинировали. В связи с этим я хотел бы узнать мнение ваших гостей о знаменитом уже визите коллективном к еще не передавшему верительной грамоты американскому послу. Не кажется ли вам, что подобный жест имеет символическое значение, и что этот жест, подобная апелляция к внешней силе, она антидемократична, является пренебрежением к демократическому процессу в России в принципе, что это меняет повестку дня нашей избирательной кампании и, в частности, дает в руки Путину, сторонником которого я не являюсь, важный козырь на защиты национального суверенитета.
Это вы какой жест имеете в виду, Николай, простите? Это вы имеете в виду визит в посольство США?
Я имею в виду визит коллективный в посольство, который состоялся на днях. И в контексте опубликованного
опубликованных открыто Госдепом бюджетов на поддержку демократии с разблюдовкой по статьям, сколько кому конкретно.
Ну, понятно, понятно, там копейки, да. Ну, хорошо, да, по сравнению с тратами на оборону, например. Андрей, очень коротко, пожалуйста.
Я в значительной степени согласен с нашим слушателем. Не стоило оппозиции идти так к американскому послу открыто, как только он приехал.
А почему познакомиться нельзя было, что ли, или
что? А тут дьявол кроется в мелочах. Я считаю, что нужно общаться обязательно с журналистами, с представителями гражданского общества Запада, с правозащитниками, даже с дипломатами, но, может быть, европейских государств. Все-таки США — это супердержава. Да,
Венедикт уйдет в Кремль на торжество.
США — это сверхдержава, которая пытается влиять на ситуацию во всем мире. И действительно, мне кажется, что это не очень красиво и дает лишние козыри просто в руки той же кремлевской администрации.
Ага, Николай.
Продолжая аналогию, Россия — это тоже держава, но, может быть, не сверх на данный момент, но тоже держава, которая пытается влиять на события в мире, и поэтому всем остальным, видимо, с ней тоже не следует общаться.
Это к вопросу о переговорах с Путиным, кстати говоря.
Совершенно верно. На самом деле не стоит переоценивать, и не нужно, конечно, делать какого-то жупила из США. Мы живем в глобальном мире, в котором невозможно исключить какую-либо силу из общего политического контекста. И, естественно, США является мощнейшей экономикой мира, и с этим, разумеется, надо считаться. И надо считаться с тем, что эти наши западные друзья, партнеры, коллеги, по-разному можно называть, кто-то их недругами называет, что они тоже имеют свои взгляды, и они имеют возможность как-то оказывать влияние. И нужно им подсказывать, какие пути оказания этого влияния, и поэтому с ними необходимо...
Нужен диалог, конечно, конечно, да. Что ж теперь вообще ни в какие посольства не ходить? В Северную Корею, в посольство, да, в Москве. Нет, я тоже ходить не могу, опасность поставить.
В Финляндии, в Петербурге разговаривать,
но тоже, да,
посольство США я бы не пошел, поскольку, ну, вот для меня здесь грань определенная есть, да, когда
государство... Ну, это ваша позиция, да.
Да, да, конечно. И, безусловно, если речь идет о гражданском обществе, правозащитники, журналисты, это все нормально. Но тут посол, который только приехал, и действительно этот жест выглядит двусмысленно.
Ну, это для вас, Андрей, да, хорошо. Планета Земля. С планеты Земля нам звонит Валерий, пожалуйста.
Здравствуйте. Я тоже считаю, что сложилась патовая ситуация в России, что как бы нету программы, способной повести за собой народ. Нет новой конструктивно объединяющей идеи, да? Ни одна партия, ни одна идеология не может ее предложить. Это явно. Если была программа, она была бы известна, по интернету ее можно было бы распространить. И тогда вопрос, зачем вообще честные выборы, если выбирать не из чего, понимаете, все равно? Ну, нету программы, которая могла бы повести за собой народ. И нужно ее искать всем миром. И искать нужно, не ограничивать свое мышление узкими рамками. То есть, например, и правительство, и оппозиция, они ограничили свои размышления рамками одной страны, да, или рамками одной идеологии цивилизации, демократии. Это бессмысленно думать в рамках одной страны, например, соседней страны. В соседней стране могут взорвать бомбу и убить все человечество. Это бессмыслит работу по всего лишь одной стране, понимаете? Или, например, говорят, частная собственность. Но частная собственность на большую бомбу, которая может убить все человечество.
Валерий, а что вы предлагаете? Что делать вообще, собственно говоря? Потому что вот этот политический, он цивилизационный тупик уже вообще. Это даже не политический тупик. Это цивилизационный тупик, в котором оказалась огромная страна.
В том-то и дело, что не страна, а мир, весь мир. И я считаю, что по интернету нужно просто устроить мозговой штурм, искать новую конструктивно объединяющую идею. У меня лично есть предложение, но я не могу его сейчас прямо рассказать. Оно большое, длинное, понимаете?
Хорошо, спасибо. Да, ну, Николай.
Ну, слава богу, что интернет является тоже катализатором такой гражданской активности определенной категории людей. И, в общем, существуют, да, идеи сетевого правительства, там, сетевой конфедерации. И много можно называть разнообразных терминах, связанных вот с этой онлайн-активностью. Но, тем не менее, вот что касается... Что, ну, во-первых, конечно, мир все-таки не находит... Любой тупик является, локальный тупик, является ступенькой для следующего прогрессивного этапа развития. И в этом смысле мир, безусловно, найдет выход из этой ситуации, и я думаю, что Россия будет не в первых рядах тех, кто найдет этот выход. Вот это печально, потому что Россия, к сожалению, в эволюционном смысле в последнее время как-то сильно отстает, по крайней мере, последнее столетие. В своей идеологии, во-первых, а во-вторых, в способах достижения целей. И вот что касается того, чтобы развивать некую там глобальную стратегию, то, конечно, отдельно взятая страна, она должна все-таки озаботиться в первую очередь своими проблемами. И если мы сейчас не будем все-таки, поставив как первый этап, вот действительно честные выборы. Выборы – это, безусловно, та процедура, без которой не может существовать современное государство. Даже не обязательно называть его демократическим, можно назвать его как-то иначе. Все равно честные выборы – это необходимый этап. Но это программа минимум, совершенно верно. Мы затем должны смотреть уже дальше.
Вы знаете, я вот на вашу замечательную речь, Николай, хочу привести выдержку из публикации, которая опубликована на наш район 7.ру. Это что заявил начальник цеха «Уралвагонзавода» города Нижнего Тагила, Свердловской области, Игорь Холманских, да, известный тем, что он прославился после прямой линии с Владимиром Путиным. Вот что он пишет, значит. Он, я цитирую, ответил на нападки благосферы в открытом письме к жителям региона. Как признался рабочий, он не стал бы писать это письмо, если бы дело не касалось только его лично. Но дело, по его словам, зашло слишком далеко. Оскорбляет не только меня, оскорбляют всех рабочих Урала и России, всем, кто занят делом, всех, кто работает, не покладая рук, создавая богатство страны. И так далее. Конец цитаты. Вот, да. Ну, наша программа уже подходит к концу. Говорит Радио Свобода.
Рабочие и профсоюзные лидеры участвуют в митингах оппозиции в большом количестве. И в том же Нижнем Тагиле в том числе. Так что пусть не говорит за всех рабочих.
Ответ Андрея Дмитриева. Хорошо. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в гостях были руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. Часов на волнах Радио Свобода, программа «Поверх барьеров», «Российский час». Главные темы. Александр Веденский, «Гость на коне». Биография Артемия Волынского, «Всей жизнь замечательных людей». Оккупация «Милое дело» в театре около дома Станиславского. Ведущего Марина Тимашева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы хотим, конечно, почтить память Стаса Маркелова и Анастасии Бабуровой.
У нас прошла встреча с вице-мэром города Москвы. Этот маршрут вызывает возражения.